Говорит Радио Свобода, у микрофона Иван Толстой. В эфире программа «C'est la vie». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Сегодня наша тема – острова, если вы не против. Остров любви, остров невезения, остров, простите, Крым.
Остров в океане, острова в океане.
Совершенно верно. Но для петербуржца и для вас, и для меня острова – это понятия очень близкие. Я, например, родился на Аптекарском острове. А вы?
Нет, я не знаю, родился ли я на острове, судя по всему, нет, потому что, насколько я помню, тот роддом, в котором я имел счастье появиться на свет, все-таки стоял практически на материке.
А какой это был роддом?
Я не помню, я помню, как мне его показывали, я помню примерно, как он даже выглядел, по-моему, его снесли, но все-таки это был не остров.
А я родился в роддоме Отто, который находился на Васильевском острове, а привезли меня из роддома домой на Аптекарский остров.
Там установили памятную доску?
Установят, не беспокойтесь. Вы будете ходить, кланяться и рассказывать своему потомству, что здесь жил такой-то. Гулять на островах тоже чисто петербургское занятие. И на Каменном, на Крестовском, на Елагином. А вообще петербуржец скажет просто гулять на островах. На островах гулял Блок и все люди Серебряного века. На островах снимал дачу Пушкин. И, кстати, острова, Каменный, в частности, был последним островом, через который проехал Пушкин в санях на место дуэли. Ну и потом уже с дуэли назад на мойку. Но, Андрей, вот вы сказали острова в океане, а ведь действительно вы совсем недавно побывали на каких-то очень редких экзотических островах практически в океане.
Вы знаете, когда вы говорите «экзотические острова», наверняка сразу представляются Багамы, Таити, пальмы, высокие мулатки и обезьяны, которые кокосовыми орехами бросаются в отдыхающих.
Совершенно верно. Что-нибудь слюноотделяющее.
Ничего подобного. Острова действительно, наверное, редкие для российских, я не знаю, туристов, для российских людей, для российских путешественников. Но именно потому, что они находятся намного ближе. Они, правда, носят очень красивое название Западно-Фризские острова или Западные Фризские острова. Их всего 8, из которых 3 необитаемых. Это крупные, там еще несколько мелких есть. Они тоже необитаемые, естественно. Но находятся они в Северном море. Ну, грубо говоря, как говорили в школе, над Голландией, над Нидерландами. То есть по ту сторону дамбы, которая, как известно, в свое время мальчик пальчиком заткнул дырку.
Это замечательное место в такую чудовищную жару, наверное, там было очень комфортно, как сейчас
говорят. Вы знаете, комфортно было вообще во всей поездке. Я никогда не был в Голландии до этого. Как-то так получилось, что все мои маршруты огибали эту прекрасную страну. И вот совершенно неожиданно для себя, в силу там разных обстоятельств, я попал в Амстердам. И это было очень странное ощущение. Я попытаюсь сейчас вам его передать. Мы прилетели, мы сели в электричку. Чуть не сказал в Аэроэкспресс, как в Москве. Мы сели в электричку, мы приехали на центральный вокзал, куда эта электричка приходит. Мы сели в трамвай, доехали до гостиницы. Когда мы вышли из гостиницы, у меня просто, извините, отклячилась челюсть, потому что такого дежавю у меня не было очень давно. Я точно знал, что я никогда не был в Амстердаме. Ну, да, наверное, в предыдущих жизнях много раз, постоянно, но вот в этой жизни ни разу. И вдруг я смотрю вокруг, и я все это знаю, это все безумно знакомо. Мне потребовалось несколько секунд.
По кино, наверное.
Нет, не по кино. Мне потребовалось несколько секунд, чтобы понять, в чем дело. Дело в том, что это сразу мне напомнило Бруклин. Дома с этими высокими лестницами на первый этаж, высокими первыми этажами.
Ну,
и Бостон, его вот эту красно-кирпичную часть.
Правильно.
И мне потребовалась секунда, чтобы понять, да, правильно, да, естественно, да, конечно.
Америка – страна иммигрантов. Вот они этот Амстердам и выдержали.
Совершенно верно. Но в первую...
И назвали Манхэттен как? Новый Амстердам.
Совершенно верно. Но в первую секунду это ощущение было очень неожиданное. Тем более, что это было двойное дежавю, потому что вот именно в том месте, где стояла наша гостиница, улицы были закругленные, примерно как в некоторых районах Лондона. Когда ты смотришь на улицу, и она так красиво загибается, что ты не видишь ее конца. Видны только дома, деревья, машины, отдельно гуляющие дамы с колясками. Ну, вот такая идиллия. Вот здесь было то же самое. Поэтому Амстердам меня поразил сначала вот этим. Хотя, как вы справедливо заметили, объяснить это было достаточно несложно. Потом несколько дней Амстердама, о котором можно говорить отдельно, можно не говорить, потому что наверняка это не самое экзотическое место для наших слушателей, хотя безумно интересно, я очень рад, что я там побывал. А потом вот то, что называется западно-фризскими островами, поездка на острова, и вот тут был еще один шок, шок неожиданности. Дело в том, что я вообще очень люблю острова, я люблю паромы, я люблю островную культуру, я люблю культуру паромов, когда где-то в чреве этого гигантского корабля стоят машины, и люди прогуливаются по нескольким палубам, только для того, чтобы через 15, 20, 30 минут или сутки, может быть, расстаться навсегда. Это не то путешествие, как на «Титанике», прости господи, или на каком-нибудь другом лайнере, когда впереди много недель, и время для знакомств, там, кому повезет для романов и так далее, и так далее. Нет, несколько минут, несколько часов, чайки, море, это прекрасно. И вот когда ты подъезжаешь к берегу, у которого стоит тот паром, тот корабль, который должен тебя перевести на острова, всегда, везде, где бы я ни был, всегда происходит одно и то же. Машина идет, идет или по улице, если это в городе, или по дороге, если это за городом. А потом она медленно опускается вниз, и ты, ну, это, например, в Марселе это очень видно, и ты съезжаешь к парому, который стоит у берега. Совершенно по-другому было в Голландии. Мы ехали, 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 и вдруг дорога пошла вверх. Незначительно, но вверх. Чтобы попасть к морю, чтобы попасть к парому, нужно было поехать вверх, естественно, на дамбу, за которой и стоял паром. Или у которой стоял паром.
Холланд, низкая земля, Нидерландс.
Да, нижние земли, совершенно верно. И вот это тоже...
По-чешски, низоземско.
Низоземско, ну как хорошо. И вот это было очень неожиданно. Вот ты понимал, что ты находишься все-таки на дне чаши. И вот это представление, которое в детстве ты где-то нашел в книгах, что вот есть страна, обнесенная дамбой, как стеной. И эта дамба, ты понимаешь, она не каменная, она земляная, и сочится вода, и бегают мальчики пальчиками, затыкающие дырки. Ничего подобного. Выяснилось, что это смотрится совершенно по-другому. И тем не менее, ты действительно въезжаешь на дамбу. Вот это было очень интересно и очень неожиданно.
Острова были целью вашей поездки, да?
Да. Я как раз собирался посмотреть острова в океане. Тем более, что должен признаться к своему стыду, что я никогда не думал о том, что у Голландии есть острова. Меня это не удивило. Острова есть у Германии, у Дании, у Швеции. Почему их не быть у Голландии?
А у Франции... у Дании есть один такой остров. Самая большая по площади страна в Европе – Дания.
Из-за Гренландии. Да, естественно. А какой самый большой город Голландии, если бы вы знали?
Небось, Роттердам.
Да вот ничего подобного. Нет. Дело все в том, что самый ближний к Голландии остров, который пишется Тексель, а читается Тессель, в 15 веке получил статус и права города. И поэтому официально, если брать административное деление Голландии, строгое, то весь остров – это город. И таким образом получился самый большой город Голландии.
Город-остров.
Город-остров. На самом деле там несколько городов. Но вот если брать вот чисто с точки зрения административного деления страны, я уже сказал, то это самый большой город Голландии. То есть меня не удивило, что там есть острова. Это не такая неожиданность, как если бы там посреди был вулкан, например, действующий. Просто я никогда не думал о том, что вот можно поехать сознательно на теплый северный остров. Это как-то было не мое, не было в моих мыслях, скажем так.
А что, собственно говоря, потянуло? Это какие-то потрясающие исторические там места, памятники культуры, раскопки там какие-нибудь?
Нет, там есть одно место, которое вошло, наверное, в историю, ну, по крайней мере, 20 века. Сейчас я скажу об этом. Но на самом деле меня потянул взгляд на карту. Я посмотрел на карту, случайно щелкнул, увидел фотографии острова, и вдруг подумал, как было бы интересно оказаться вот на этих островах, раз уж мы там совсем недалеко. Тем более, что до острова Тессель паром идет 13 минут или 14, ну, 15, если там ветер дует не в ту сторону. То есть он совсем-совсем близко. И очень многие голландцы туда ездят как на дачу. ну, час до парома, ну, смотря откуда ты едешь, конечно, но, в принципе, вот в среднем час, потом 15 минут, и ты уже на роскошном...
Загружаться дольше машинам, чем собственно, чисто езды, да?
Ну, ладно, это как лететь в Петербург, да, из Москвы, 3 часа по пробкам.
Полдня, да,
добираешься
до Домодедово,
верно. Вот, и так вот, чем этот остров Тессель вошел в историю 20 века? Когда я это прочел, я вдруг вспомнил, что я это знал. Но я никогда не соотносил вот этот факт и географическое положение этого места. Дело в том, что, судя по всему, именно на Тесселе произошла последняя битва Европейского театра Второй мировой войны. Да, конечно, я знаю, что была еще более анекдотичная история, когда немецкое командование отправило группу какую-то захвата на норвежский остров, с ними была потеряна связь, и в сентябре ошеломленные норвежские рыбаки, приплывшие туда вытягивать сети, увидели группу германских солдат, которые радостно сдались. Потому что, ну, а что им еще там осталось
рыбакам
сделать? Рыбакам, совершенно верно, они сдались рыбакам. Вот если не брать такие анекдотичные случаи, то, судя по всему, именно на острове Тессель 20 мая 1945 года закончилась война в Европе.
Через 11 дней?
Через 11 дней. Мне почему-то всегда было интересно и всегда было горько от того, что после 9 мая погибали люди. Не в Тихом океане, не в Японии, это понятно, там война продолжалась, а вот именно в Европе. Я понимал, что не было интернета, и нельзя было объявить, война окончена, и через 5 минут все радостно бросают ружья, винтовки, ножи, обнимаются и идут пить пиво, что такое невозможно. Но, тем не менее, знать, что война окончилась, и после этого еще день, два, неделю, 11 дней люди продолжают гибнуть, это было ужасно.
Какая была немецкая стратегическая цель? Укрепленные какие-то валы там строили?
В принципе, это была часть Атлантической линии обороны.
Ага, там, где остров Олерон у французов. Вот.
Но все дело в том, что там вообще очень странная история. Дело в том, что, по-моему, году в 1942-1943 немцы сформировали батальон из грузинских военнопленных, которых они держали в лагере в Польше. Они предложили очень просто: или догнивать в лагере смерти, или вот создать батальон. Сейчас, не оценивая ни в коем случае никакую моральную основу того или иного поступка, скажем просто, что такой батальон, который назывался «Царица Тамара» в итоге, был сформирован. Насколько я помню, его задача была изначально бороться против партизан в Польше. Но что-то там не завадилось. Все-таки это были советские военнопленные. И как-то там немцы посмотрели, что там идут какие-то подпольные разборки, дела. Короче говоря, они решили от греха подальше из Европы, из такого активного театра военных действий, из Польши, их перебросить на остров Тессель. Тем более, что язык уж совсем никак не славянский. Пойди там договорись с местным населением. И тем не менее...
Особенно грузинам.
Особенно грузинам, совершенно верно.
И местному населению с ним не договориться ни в какую.
И тем не менее, там была создана какая-то внутри этого батальона группа сопротивления, и они в апреле устроили там, я не знаю, как правильно сказать, бунт, мятеж, восстание. Короче говоря, пострадало много народу, как местных жителей, так и солдат или офицеров из этого грузинского батальона, и немцев. И немцы никак не могли с ними справиться. Эти восставшие, будем так их называть, даже отправили лодку в Англию с просьбой прислать им подмогу. Но к тому времени война закончилась. И про них все забыли, кроме немцев, которые туда прислали еще 2000 человек. И 15 мая 1945 года, ну, практически через неделю по нашему дню исчислению, или ровно через неделю по европейскому исчислению, после окончания войны, там был устроен парад немецких войск. Судя по всему, последний парад гитлеровских войск, ну, вообще во всей Второй мировой войне. Продолжалась эта война, продолжалась резня, продолжались убийства. И только 20 мая канадские части, которые высадились на остров, положили этому конец. Там до сих пор есть кладбище, за которым ухаживают местные жители. Они его так и называют, грузинское кладбище. Но очень многие из тех, кто остался в живых, потом, естественно, к сожалению... Здесь не подходит слово «к сожалению». И даже, наверное, естественно не подходит, но попали в ГУЛАГ. Но кое-кто избежал этой участи, и один из старейших, ну, на сегодняшний день участников этого восстания, по-моему, умер совсем недавно, где-то уже в 2010, по-моему, году. То есть вот такая история, связанная с этим островом. Это очень интересно, но, повторяю, это не то, что меня туда притянуло. Меня притянул просто остров.
Я хочу напомнить, что на волнах Радио Свободы программа «Се-ля-ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Острова. Вот так мы назвали нашу тему. Итак, Андрей, что же вас туда на самом деле привлекло? Я думаю, что вы, наверное, про эту военную часть историю Тесселя и не слышали здесь, на материке.
Нет, я слышал. Я слышал, но, как я говорил уже, я не соотносил это абсолютно ни с каким конкретным местом. Где-то в Северном море было восстание грузинского батальона. Ну, безумно интересно, но какое-то имеет отношение к этой точке на карте. Историки войны или люди, которые активно интересуются историей войны, конечно, знали это. И, наверное, мне должно быть стыдно, что я не мог соотнести эти две вещи. Но вот, тем не менее, нет. Я это знал, ну, как в известной репризе, не помню кого, то ли Райкина, то ли кого-то, знал, но не точно. Так вот, знал, но не точно.
Ну, теперь вы любого собеседника заткнете за пояс.
Остров Тессель – это один из, как я уже сказал, западно-фрицких островов, из которых 5 обитаемые и до сих пор активные, наверное, все более и более активные являются местами отдыха голландцев, таким абсолютно курортным местом. Островов 5, и если вы не возражаете, я произнесу их названия, потому что я страшно горд, что я их знаю. Остров Тессель, остров Виланд, остров Терсхеллинг, остров Амеланд и остров Схирмониког, что означает «остров серых монахов».
Да, что-то даже слышится в этом названии.
Да, Моник сюда. Это цистерцианцы туда в свое время высадились, и там организовали то ли орден, то ли свое поселение, то ли что-то такое вот.
Ну, а все-таки старина-то архитектурная есть?
В доме, где мы жили, через дом от того места, где мы жили, была церковь 17 века, которая сохранилась так, что воспринимать ее как старину невозможно, потому что здание столетней давности, что в Москве, что в Петербурге, если не брать этот парад для интуриста типа Невского проспекта или там, может, Коломенского, прости господи, у нас так не сохранились, как эта церковь. В ней проходят концерты по субботам, она работает, в ней проходят службы, но такое было впечатление, что с нее пылинки сдувают. И очень забавно, тропинки, которые ведут от церковной ограды к церкви, к самой, и это не единственное место на острове, где такое, они выложены не щебенкой, а ракушками. Ты идешь по такому слою белых ракушек.
Самый дешевый строительный материал, который можно себе представить.
Кстати, еще интересно. Вы, наверное, помните фильм «Смерть Венеции», а если даже не помните фильм «Смерть Венеции», то наверняка не один раз это видели на итальянских и некоторых французских. Я почему-то это больше видел в Италии. Пляжах. Вот ты входишь на пляж, и вот эти домики, где они переодеваются, такие, ну, как маленькая однокомнатная квартира в Хрущевке, да, вдоль пляжа стоят, вдоль выхода на пляж скорее, что меня всегда убивало почему-то. Я привык к пляжу относиться к тому месту, где цивилизация представлена минимально. А когда я вижу эти новостройки длиной, там, не знаю, в километр иногда, там, дом номер 1074 и так далее, мне это всегда не радовало. И насколько удивительно это сделано здесь. Я никак не мог понять, почему мне здесь это не то, что нравится, но абсолютно никак не портит впечатление от пляжа. А потом понял, у них нет ни одного домика, стоящего вплотную к другому. Все эти маленькие домики, причем они были открыты, там люди были, и в некоторых сделаны палати, то есть они там могли ночевать. В некоторых, по-моему, даже стояла микропечка какая-то, окошки, занавесочки. То есть они не просто там хранили лопатки для детей и плавки, чтобы не тащить с собой там, или шезлонги, чтобы загорать. Это было вот именно место для житья. Они все были разделены, они были отнесены друг на друга, пусть не на много, хоть пусть на чуть-чуть, но это придавало какую-то живость пляжу. И не было ощущения застроенности, как вот сейчас делают новую Москву, или как делают что-то на месте, ну, не только по Москве, а везде, заповедных там лесов, каких-то там болот, урочищ, вдруг возникают там такие наши вот бизнес-центры или небоскребы. Производит впечатление ужасное и с точки зрения архитектуры, и с точки зрения экологии. Вот здесь почему-то это было сделано очень деликатно.
Простите, Андрей, вы знаете, о чем я вас не спросил? А какая музыка звучала в начале нашего с вами разговора? И что мы будем слушать дальше? Ведь вы же из каждого путешествия что-нибудь эдакое привозите.
Я думаю, что, по крайней мере, одну голландскую песню знают все практически. Это, помните, была такая песня «Винус» группы «Шокинг Блу».
Ну, а как? Ну,
и все ее распевали, и у нее была куча хулиганских вариантов. Помните, я не буду петь, не волнуйтесь, но я думаю, что вы сами сможете наложить на мелодию. На космодроме Байконур 5-минутный перекур, и кто-то бросил свой бычок прямо в топливный бачок. Вот даже такой был вариант этой песни.
И дальше Шизгара.
Нет, дальше Гагарин. Гагарин летит Гагарин. Вот. Да вот Шизгару, наверное, мы слушать не будем, потому что и так все ее помнят. Дело в том, что...
А вот в начале-то что звучало?
В Голландии очень сильны традиции блюза. Причем, разумеется, не американского блюза и даже не британского блюза, который называют голубоглазым блюзом иногда. Вот какой-то они смогли придумать, несмотря на то, что вроде бы нет ничего супероригинального, они не открыли Америку в этой области. Но, тем не менее, какое-то вот свое слово в блюзовом направлении они сказали. И вот то, что мы слушали вначале, это была одна из песен группы Living Blues, группа, которая, по-моему, сейчас уже распалась, но, тем не менее, ее диски до сих пор выпускаются, она пользуется в Голландии заслуженным успехом.
А теперь мы какую мелодию послушаем?
Давайте сделаем так. Мы послушаем еще одну мелодию Living Blues, а потом, к концу нашего разговора, я поставлю мою любимую блюзовую мелодию, тем более, что с ней связана одна интересная история. Это уже будут совершенно другие исполнители, но напомните мне, я вам расскажу замечательную историю. Группа Living Blues, вторая мелодия, которую мы сегодня слушаем.
Сейчас еще один сюжет нашей программы. Недавно в Нью-Йорке я познакомился с одним любопытным человеком, Ильей Беккерманом. Инженер в прошлой советской жизни, он 30 с лишним лет живет в Америке и интересуется русским художественным наследием в эмиграции. Как тут не сойтись? Беккерман – коллекционер, и стены его квартиры рассказывают историю изгнания 20 века. Мы обсуждали с Люсиком, Илья Беккерман и 80 с лишним, так себя именует, обсуждали все на свете. А потом он вдруг обронил фразу «Я племянник Ицека Фефера». Тут я отреагировал, как ковбой в вестерне, выхватил магнитофон. Идишский поэт и советский общественный деятель Ицек Фефер стал во время Великой Отечественной войны членом, а затем и секретарем Еврейского антифашистского комитета. В 1943-м по поручению советского руководства Фефер вместе с артистом Соломоном Михоэлсом совершил поездку по Америке, Канаде, Мексике и Англии, собирая пожертвования на борьбу с нацизмом. Как все общественные деятели высокого ранга, тем более постоянно соприкасавшиеся с иностранцами, Пфефер тесно сотрудничал с НКВД, имел конспиративные встречи с Берией. Во время войны его курировал замначальника контрразведки НКГБ Райхман. Не мог быть свободен от секретных поручений и Михоэлс. Но в сталинскую эпоху при таких международных поручениях это было в порядке вещей. Кто же знал, что заграничная доверительная поездка обернется против доверенных лиц? После разгрома еврейского антифашистского комитета и ареста его членов, Пфефер, арестованный одним из первых, оговаривает не только товарищей по комитету, но и себя, сотрудничая со следствием и надеясь на особое к себе отношение. И только в конце судебного процесса, когда обвиняемые не признали свою вину и рассказали о тех методах, какими велось следствие, Пфефер понимает, что и ему не дадут пощады, и отказывается от своих показаний. После смерти Сталина и реабилитации всех расстрелянных репутация Ицека Пфефера сложилась незавидная. Родственники погибших настаивали на его особой вине, о говоре товарищей. Скорее всего, судьба еврейского антифашистского комитета была предрешена. Оговоры в устах Пфефера можно счесть технической деталью общего замысла. Но вот племянник Люсик Беккерман до сих пор чувствует несправедливость по отношению к любимому дяде. Об этом мы и разговаривали в Нью-Йорке.
Я племянник Ицека Пфефера. Для меня Пфефер, это трудно передать словами. Всю жизнь я боготворил, это будет слишком напыщено, но я обожал этого человека. Это будет, может быть, более точно. Дом Пфефера был вторым домом для моей мамы. Моя мама жила в местечке до 13 лет и, по-моему, до 13 лет разговаривала по-русски. Ее старшая сестра Рахиль Григорьевна вышла замуж за поэта Пфефера, который был членом партии, по-моему, с 18 года и всегда занимал какие-то крупные посты. Ну, жили по тем временам богато. И это был открытый дом. Я не помню, за столом меньше 15-20 человек. В доме Пфефера я видел Светлова. Я помню, по-моему, был Эренбург, приехавший из оккупированного Парижа.
Но это уже в Москве, правда?
Нет, до войны. До войны, до начала Второй мировой войны.
То есть где это было?
В Киеве. В Киеве. В этом же доме жил Давид Гофштейн. И я почему-то очень любил этого человека. Вот мне он очень нравился. Хотя я не знал ни идыша, ни иврита. А он писал на иврите. Какой-то был, вот не знаю, чем он поразил меня, мальчишку, я не могу сказать. Но вот мне он очень нравился. Я был как бы влюблен в него.
А родились вы когда?
Я родился в 1933 году.
В Киеве?
Нет, я одессит. Извините, я одессит.
А перебрались вы в Киев? Почему?
Нет, мы не перебрались в Киев. Мы проводили каждый год месячный отпуск. Или, не знаю, месяц мы проводили в Киеве. В основном это было с мамой, а, по-моему, в 1940 году мы были с папой там. Дом был, ну, вечно полно народа. В общем, интересно. Интересно, что народ. Знаете, эти люди, которых я помню до войны, это были какие-то совершенно особые люди. Как-то обаяние. Вот они умели очаровывать, они были интересны даже для меня, мальчишки. Ничего еще не соображающего, не понимающего. Но я не хотел из этого дома выходить, потому что это было страшно мне интересно.
А эти все люди, они, так сказать, шли на Пфефера?
Да, там были, значит, ну, Пфефер, книги, какие-то дела, связанные с Союзом писателей, какие-то пьесы, значит, актеры, писатели, очень много. Мама рассказывала, что когда я еще был совсем маленьким, потому что начинал капризничать, Пфефер мог бросить совещание в своем кабинете, схватить меня на плечи и бежать по всем комнатам. Вот. Я помню, он меня нанял своим секретарем, чтобы я отвечал если будет звонить, чтобы я ответил, что его нет дома. И вот звонят и говорят, можно я к Соломоновичу? Дядя Саша, вы дома? И он подбегал. Вот, значит, вот я бы сейчас сказал, дядя Саша. Дядя Саша, всю жизнь я называл его дядя Саша, хотя он был Исаак Соломонович. Фамилия Зорин тоже мне знакома. Я не помню почему. То ли у него были партийные документы на фамилию Зорин, то ли... Я не знаю. Но Александр Зорин было известно мне еще до Второй мировой войны. И всю жизнь дядя Саша, иначе я... Мама рассказывает, что они были как-то в Одессе, и я спал в такой детской кроватке, я проснулся, они сидели все. И я сказал, Сашка, налей немножко пивца. Ну вот когда после вот реабилитации начались какие-то дела, я никому не могу этого понять. ВДВ Фефера, говорили о ВДВ Переца Маркиша, что она издает уже третью книгу, а ВДВ Переца Маркиша говорили, что Феферица готовит детскую книгу. То есть у тетки не было, я помню, у тетки не было, не потому что это моя тетка, у нее не было никакой такой предвзятости. А вот у Эстер Маркиш почему-то было. Я не знаю почему.
Поясните, пожалуйста, я не совсем понял, что вы имеете в виду.
Вот какая-то предвзятость. Вы знаете, вот это комсомольцы 20-х годов. Должен быть кто-то герой и должен быть какой-то отрицательный тип. Вот как в «Молодой гвардии», вот как в «Как закаляла сталь». Я не так... мог быть положительный герой без...
Я так понимаю, что сейчас вы говорите о обвинениях внутри пострадавших людей. Внутри,
да, вот сейчас... Вот,
внутри погибших членов еврейского,
да, вот
антифашистского
сейчас
комитета.
Вот какие-то передачи о еврейском театре, о антифашистском еврейском комитете. Фамилия Фефера вообще не упоминается. Исчезнувшие комиссары. Почему? Не знаю.
Ну, насколько я это мог прочитать, в конце концов, об этом написано уже не раз, Ицека Фефера обвиняли в сотрудничестве с НКВД. И мне кажется,
да, да,
неупоминание связано именно с этим.
Нет, он
висящим обвинением.
Он не отрицает этого. Он этого не отрицает. Но дело в том, кто такие это сотрудники КГБ. Значит, бегал ли Фефер в КГБ доносить, что кто-то рассказал антисоветский анекдот, или он по роду своих занятий, по характеру своей службы, должен был отчитываться, когда кто-то приезжал, и он сопровождал иностранного гостя в поездке по Советскому Союзу, он должен был давать отчеты. КГБ называло его своим сотрудником. Таким же образом своими сотрудниками они называли всех переводчиков интернет, ну, этих...
В иностранной комиссии?
Да, нет, ну вот иностранных туристов, обслуживающих официантов в ресторанах, они все должны были писать обязательные недельные, я не знаю, как часто. Я знаю, у меня был приятель, который работал в Интуристе, он мне говорил, что вот они его называют своим сотрудником. Хотя он ни в каких платежных ведомостях не состоял, но вот его называли. У нас была близкая приятельница Шура, которая была официанткой на интернациональных круизах, и она тоже, это была часть работы.
Да-да, это известно, экскурсоводы всевозможные,
да,
отчитывались.
Значит, вот что вкладывать в определение сотрудника КГБ, вот об этом идет речь. Не представляя себе, чтобы Фефер шел там кого-то, закладывал, докладывал. По роду своей работы он должен был отчитываться. На суде, видимо, вот я читал вот это стенограммы допросов на суде, не на следствии, на суде. Он говорит, что я об этом докладывал КГБ. Желая, может быть, как-то себе помочь, ну, в глазах судей. Вообще говоря, я понимаю, что вот эта еврейская секция Союза писателей, это была Воронеж-Слободка. Это была Воронеж-Слободка. Живые люди. Понимаете, я считаю, глубоко убежден, не потому что я еврей, не потому что я племянник Фефера, что все участники вот этого процесса герои. И заслуживают этого. И будут в памяти поколений будущих евреев и вообще людей, которые, понимаете, осуждают вот эту диктатуру, этот Холокост, это уничтожение интеллигенции евреев, вне зависимости от того, какие показания они давали. Потому что никого нельзя осуждать, никого, через что они прошли. Но при всем при том, понимаете, Мне кажется, что процесс антифашистского еврейского комитета, он был абсолютно не похож на процесс 1937 года. Абсолютно. В конце концов, они держались с большим достоинством. И председатель судебной коллегии, генерал-лейтенант, по-моему, Чепцов, сказал Маленкову, что у них нет дела. Дело разваливается. Что надо провести, может быть, дополнительные следствия, потому что ничего не склеивается. Подсудимые отказываются от своих показаний. Ничего. Ну, там были вообще какие-то... То есть, черная книга Василия Гроссмана была готова. И я не помню, при каких обстоятельствах, то есть я не помню, я не знаю, но она была передана на Запад, в Америку. Передана потому, что была политика, что надо установить связь не только с коммунистической еврейской прессой в Америке и в Западном мире, но и с буржуазной. Надо сплотить все антифашистские силы. Такова была установка, может быть, правильная. И американцы сказали, если вы будете тянуть с публикацией этой книги, мы ее издадим. И Громыко послал телеграмму о том, что надо издать ее в Союзе, опередив американцев. Как потом можно было ставить им вину, делать из этого криминал, что эта книга была опубликована? И причастность к изданию этой книги считать каким-то там политическим преступлением. То же самое с Крымом. Президент Джойнта Розенберг, по-моему, предложил передать советскому правительству, что если советское правительство создаст еврейскую автономию в Поволжье или в Крыму, не в Южном Крыму, в Северном Крыму, где уже был прецедент, существовали еврейские коммуны, еврейские колхозы в 20-х годах, то Америка, Джойнт, даст большие средства на развитие всего этого дела. И когда они приехали и должны были по долгу службы доложить об этом предложении, их принял Молотов и сказал, напишите докладную записку, и мы рассмотрим это в Политбюро. Причем хитрая лиса, опытный, битый Лазовский сказал, знаете что, не надо, чтобы это исходило от антифашистского еврейского комитета. Пусть это исходит, это предложение будет предложением Фефера и Михаэлса, но слова Молотова были настолько обещающими, что он сказал, я сам составлю эту докладную. Хотя он хотел отделить антифашистский еврейский комитет от этого дела, но вот уж больно как-то оптимистически звучал. И потом антифашистскому еврейскому комитету поставили вину, что они хотели оторвать Крым. То есть документы не совпадали, все это не склеивалось. И я думаю, что поэтому Чепцов говорил о том, что дело распадается.
Ну да, как всегда, то, что НКВД или правительство поручало выполнить, да, но... оно то и ставило после этого вину.
Да, но были документы, которые нельзя было игнорировать, понимаете? Это нельзя было об этом забыть.
Ну, у нас можно игнорировать, да, все, что угодно.
Вот. Сегодня уже не говорят о том, что кто был хороший. Вот Фефер просто исключает из воспоминаний, из каких-то материалов. Недавно была передача об еврейском театре в Гассете. Фефера не было. Не было. Не было такого человека. Я в приятельских отношениях с Джоном Кингом, автором вот этих книг «Исчезнувшие комиссары».
«Исчезающие комиссары», да.
Да, у меня книга его, подписанная им. Вот он попал в такую категорию «Исчезающий комиссар». И, конечно, это несправедливо. Это несправедливо.
Расскажите, пожалуйста, о, собственно, вашей семье, о родителях. Кто они?
Моя мама, по-моему, она не получила какого-то образования. Но жизнь в доме Фефера, она вышла замуж, по-моему, в 27 лет, она 6-го года рождения. Вот с 13 лет до замужества она провела в доме Фефера. И это была академия. Мама знала все, она была знакома с Кассиорами, с Постышевым. Ну, все правительство было в этом доме. И там были постоянные розыгрыши, шутки. Это, я помню этот дом. Там не умолкал смех, все друг друга как-то... Ну, никто не обижался. Никто не обижался на это. Шутки, это было нормально.
Кем мама стала?
Мама нет. Мама вышла замуж. папа в 33-м году узнал, что у него туберкулез, и в основном мама посвятила свою жизнь заботам о больном человеке. Они оба из Шполы. Мама из бедной семьи, а папа из богатой семьи.
Местечко Шпола.
Да. Вот. Сейчас она, по-моему, Черкасская область. Папа был, там у бабушки было что-то 13 или 14 детей. Папа был единственным сыном, любимцем отца. По образованию, по-моему, он техникум кончил. Институт он, по-моему, не кончил. Он был экономист и, ну вот, работал в отделе труда и зарплаты начальником, потом, как Евреева, понизили. И вот что меня поразило. Папа был... Вот что вы говорите Сталин? Я помню Сталина. Сталин не был. В первые годы революции мы слышали о Троцком, мы слышали о Зиновьев, мы слышали о том, а Сталина мы почти не слышали. И он был настроен, ну, можно сказать, оппозиционно. Но в 44-м году, вот когда был перелом, было видно, что Советский Союз выиграет эту войну, папа по собственной инициативе вступил в коммунистическую партию. Трудно мне сказать, почему. Вот, может быть, вот на волне вот этого энтузиазма, подъема папа вступил. Больше таких поступков со стороны папы я, честно говоря, не... А, да, было. Он был кристально честным человеком. Но, может быть, не столько, честно скажу, не столько по характеру, сколько по болезни. Вот это... Ну, у него была ментальность больного человека. Я помню во время войны, когда нужно было выжить. Люди хотели выжить. И что делали? Вот на складе сбили замок, сделали эту кражу, сделали переучет, многое списали, продавали это на рынке. И папе предложили в этом принять участие. Он пришел. Как мне могли это предложить? Как? До чего я дожил? Он весь трясся. Но я думаю, что это просто был больной человек. Мама к этому относилась. Ну, а я не помню ее, что она там занималась какими-то хищениями, но о том, что надо выжить, и надо, чтобы земля выжила. То есть она воспринимала это более приземленно.
Мама прожила сколько?
Мама прожила, она умерла в 72-м году, значит, она прожила 66 лет. Она на ногах перенесла гепатит, и это перешло в цирроз печени и умерла. Умерла мама, она не теряла чувство юмора до последней минуты. Она была необыкновенным человеком. То есть не без этой воли к жизни, оптимистка. Совершенно против. Как их свелась судьба, я не могу понять. Они были совершенно разные люди. Она говорила, я комсомолка 20-х годов. И она была по характеру. Вот. Ну, вот такая была мама. Я, когда умер папа, он был нашим кормильцем. Мама говорила, как мы проживем? Я был студентом института. Ну, я пережил, конечно, смерть папы. Когда умерла мама, я уже работал. У меня была семья, после смерти мамы я плакал, как ребенок, не мог остановить слез. Мама моя была... Я не могу сказать, она не была... Не была актрисой, не была поэтессой, не была... Она была человеком, большим человеком.
Илья Люсик Беккерман, советский инженер, американский коллекционер, гостеприимный и дружественный собеседник. Я напомню, что на волнах Радио Свобода программа «C'est la vie» – непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Наша тема сегодня – острова.
Острова в океане, как мы выяснили.
Да.
Помимо островов, мне всегда было интересно посмотреть на неизвестные мне моря. Когда я впервые попал на Крит, меня поразило то, что в отличие от очень многих в прошлом советских, а ныне российских карт, вокруг Крита на местных картах присутствует еще одно море, которое, в общем, не везде, как я повторяю, можно найти в русскоязычных источниках. Ливийское море. То, что мы называем южной частью Средиземного моря, они называют Ливийским морем, потому что напротив, как ни крути, находится Ливия. И не окунуться в неизвестное море, конечно, было невозможно. Также и здесь. То, что у нас на картах называется заливом Ванзее, на самом деле местные жители, конечно, называют морем.
И мы, как я понял, уже даже начали называть его просто Ваттовым морем, учитывая, что Ватты...
Это уже что-то с Yellow Submarine.
Совершенно верно. Что Ватты — это огромные отмели, которые обнажаются при отливах и скрываются при приливах. И действительно, там это особенно видно. Мы, когда вышли к маяку во время отлива, мы вдруг увидели, что... Наверняка это не так, наверное, это обман зрения, но, тем не менее, было полное ощущение, что до следующего озера можно дойти пешком. А до маленького микроскопического островка, у которого даже нет названия, который находится совсем рядом с Тесселем, местные школьники на уроках биологии ходят пешком, чтобы посмотреть, как там живут моллюски, морские звезды и прочие всякие морские гады. Так вот, когда я узнал, что существует еще одно море, о котором я не подозревал, и что в нем можно окунуться... Конечно, я туда отправился.
Плюс одно в вашей биографии.
Еще плюс одно. На самом деле, все эти острова – это огромная череда дюн, которая, судя по всему, начинается у нас в Прибалтике. У нас, я имел в виду, что Балтийское море ближе всего к нам. Начинается к Прибалтике и напоминает немножко и Рижское взморье в чем-то, и Палангу. И вот эта череда дюн, она тянется по всей Европе, в принципе, вплоть до практически южного оконечности Португалии. Атлантический песок. Но все дело в том, что в зависимости от местонахождения этого берега, этого пляжа, дюны приобретают совершенно различные формы. Например, именно на этих островах, западно-фрицких островах, находится самый широкий в Европе пляж. Даже на острове Тессель, моем любимом острове, и то мы нашли пляж, ширина которого была около километра. Ты выходил из машины или слезал с велосипеда. Там, в отличие от Прибалтики, не ездят на велосипедах по берегу. Ты слезал, ты выходил за дюны и шел к морю. Вот сколько ты шел, столько шел километров. Сколько вы идете километр. Правда, были места, где всего было несколько шагов, конечно, но были вот такие гигантские. И вот эта островная культура, которая чувствуется, начиная уже буквально в 2 метрах от того порта на Тесселе, куда прибывает паром. Мне очень трудно объяснить, как это чувствуется. То ли запах моря, то ли запах, наверное, водорослей, которые на материке все-таки убирают немножко, а на островах, ну, вот они как-то подгнивывают, да? И вот этот запах гниющих водорослей отнюдь не противный. Он всегда в воздухе, такой йодистый запах. И вот ты
считается страшно полезным.
Да. Или когда ты приходишь в кафе и говоришь, или там в таверну, или в ресторан, а что, какое фирменное блюдо? А официантка так задумчиво смотрит в море. Говорит, вот вы знаете, вот сейчас муж вернется, вон его лодка, вот что он привезет, то фирменным блюдом и будет. На Тесселе, на мой вопрос вообще, ну что, как там рыбы, она сказала, вы знаете, сегодня будет много рыбы. Я говорю, да, говорю, погода. Говорит, нет, не погода, просто с утра, когда муж купался, вынырнул тюлень. А раз тюлень, значит, много рыбы.
Ага, такие простые приметы.
Да, и вот такие вещи.
Кто по красногрудке определяет там судьбу боярышника?
Да, так что вот это острова, я долго думал, как это объяснить. Я придумал одно сравнение, хотя, может быть, оно не совсем, не, скажем так, не всем понравится. Но в нем нет ничего сексистского, ничего. Вспомните книги о 19 веке, особенно о первой половине 19 века, или фильмы, где нам показаны какие-нибудь европейские или деревни, или маленькие городки первой половины 19 века. Или даже раньше, может быть, 18-го. Вот ушел муж на войну. Столетнюю там или семилетнюю, неважно какую. И он погибает. Остается молодая вдова. С одной стороны, она абсолютно защищена вот в этом своем маленьком сообществе. С другой стороны, даже с точки зрения этого закрытого сообщества, она абсолютно открыта миру. Она свободна. Это не девица, за которой надо приглядывать. Это не... Дальше я не буду дальше проводить никаких сравнений. Но она действительно открыта. Вот для меня также острова. С одной стороны, они почти все. Я поэтому специально не беру остров, например, Великобритания. Или Англия, да? Или остров Япония. Нет. Или остров Новая Зеландия. Я беру вот именно острова при странах. С одной стороны, они абсолютно спокойны, потому что на них распространяются все минусы и все плюсы той страны, которой они принадлежат. А с другой стороны, они абсолютно открыты миру. Туда может приплыть кто угодно. Вспомните, например, острова Венецианской лагуны, куда приплывали все, кому не лень. Ничего, как-то нормально выжили, все хорошо. И я вдруг понял, что я, конечно, не хочу спорить с классиком, но если уж выпало в империи родиться, надо жить на острове у моря.
На острове у моря. Вы обещали рассказать какую-то историю, связанную с хорошей голландской джазовой блюзовой мелодией, да?
В Голландии есть один исполнитель, То есть он есть до сих пор, но он уже сейчас почти меньше намного выступает. Ну, просто-таки возраст. И вот это вот Оскар Бентон. Он выступал в своем клубе. У него не было клуба, в том клубе, где он обычно выступал, в каком-то городке. Он пел свои блюзы, он писал свои песни. Все было хорошо. Денег особых не было. Ну, поет и поет какие-то песенки. Какая-то пластинка вышла, одна, другая. И не как в голливудском фильме. Не то, что он уже занес ручку над бумагой с обещанием никогда больше не петь своих песен, а что он пойдет там в сапожник или в рыбаки, ничего подобного. Но он действительно сидел дома, он об этом говорил в интервью, размышлял, как все плохо получается. Вот всю жизнь поешь, и так ничего и не напел. И жить-то, в общем-то, ну, есть на что, но не очень. И вдруг раздается телефонный звонок. И голос ему говорит: «Добрый день, вы такой-то?» Он говорит: «Я такой-то. А я менеджер Алена Делона». «Да», — сказал он, понимая, что его разыгрывают приятели. «Ален Делон хочет использовать вашу песенку в своем новом фильме». «Гуляй, Вася», — сказал он, естественно, голландский эквивалент этого прекрасного выражения, потому что сколько можно смеяться над бедным музыкантом. Ему перезвонил сам Ален Делон. «Красава, действительно, я очень люблю одну вашу песню. Она называется «Бенсонхерст Блюз». Я хочу ее использовать в заключительных титрах моего фильма, если вы не будете возражать». Я этой истории совершенно не знал. Когда появилось только видео, вот этот фильм Ален Делона, дурацкий какой-то полицейский боевик, мне попался, и я совершенно обалдел, извините за выражение, от этой мелодии. Представляете себе, затертая копия на кассете. И я, вооружившись лупой, останавливая через паузу, пытался в финальных титрах разглядеть, чья же это песня. Я все-таки разглядел, я нашел пластинку этого исполнителя, и был страшно доволен, когда потом смог найти уже его компакт-диски и вообще узнать всю эту прекрасную историю. Это Оскар Бентон и его песня «Бенсонхерст Блюз». К тому же, как мы знаем, одна из любимых песен Алена Делона.
Christmas you all.
И на этом мы заканчиваем очередной выпуск программы «Сэ-Ля-Ви». Непериодические разговоры с Андреем Гавриловым. Режиссер Илья Бабчинецкий, Андрей и я прощаемся с вами. Всего доброго.
До свидания.
В эфире «Радио Свобода» и в видеотрансляции на сайте «Свобода.орг» лицом к событию. Политики, общественные деятели, журналисты и ученые о том, что сегодня важно. Дискуссии на актуальные темы, диалог со слушателями и зрителями «Радио Свобода» и никакой цензуры. Сразу после выпуска новостей.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 5995, 9480 и 9540 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».